Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер, друзья.
Добрый вечер. Наша сегодня тема «Кому и зачем нужно добить Трампа?», потому что сейчас вот в последние буквально не то чтобы дни, а часы появилась сразу куча информации о том, что со всех сторон произошли новые как бы наезды на бывшего 45-го президента США. В частности, по Евроньюз я, например, сегодня узнал, что некий неназванный генерал, отставник из американских спецслужб, уверяет, так сказать, где-то там в расследовании или в появившейся книге о том, что Трамп замышлял военный переворот и что якобы он обращался к нему за поддержкой. И что он ему сказал, что без, это генерал, что без поддержки военных и ФБР это все, так сказать, не удастся. И как бы Трамп обещал в этой теме, с этой темой поработать. Вот. То есть какой-то совершенно фантастический сценарий, когда президент сам же замышляет государственный переворот для того, чтобы стать, ну, диктатором, что ли. Для американской действительности это, конечно, выглядит очень своеобразно. Ну и кроме того, как бы совершенно случайно в этот же самый момент в английской прессе, в частности в газете Guardian, появляется информация, а как бы даже протоколы документов или изложение этих протоколов документов, которые были приняты в России для того, чтобы, ну, на уровне там Совета Безопасности, секретных указов президента Путина, о том, что чтобы начать в 2016 году шпионскую операцию России по поддержке Трампа, и эксперты Guardian, естественно, оценили, что эти документы очень похожи на настоящие. Вот. Поэтому, как говорится, highly likely, но, так сказать, с двух сторон идет такая совместная атака. Вот, причем понятно, что это не появляются такие вещи случайно, они, разумеется, скоординированы. Вот, и понятно, что здесь как бы задействованы такие серьезные международные силы, которые вот хотят Трампа, так сказать, замочить просто, ну, из последних сил. И то, что это происходит по отношению к уже к отставному президенту, он, в общем-то, уже полгода как находится вне своих полномочий, это просто показывает, что проблема Трампа для тех политических сил, которых он взбудоражил своим появлением на посту президента, она не решена. И они, видимо, решили его добить до конца. Во всяком случае, попытаться это сделать. Ну и вот, конечно, есть смысл поэтому обсудить, почему и зачем. Потому что в такой стране, как Соединенные Штаты, которые оказывают серьезное влияние на ход мировых дел, такие вещи не только экстраординарные, но они могут иметь массу разных последствий в мировом масштабе. Что думаешь по этому поводу, Игорь?
Ну, во-первых, в Соединенных Штатах с приходом Байдена была одна новость, которая пролетела и даже на РБК у нас. У них, значит, возникли трудности с чем-то, не помню, с какими-то микрочипами там, в общем, ну, что-то такое вот. Дешевые для автомобилей. И Байден вместо того, чтобы просто купить. Он выделил огромные деньги для строительства государственных предприятий, чтобы они восполнили недостаток вот этого вот всего безобразия. И что-то мне подсказывает, что это решение, это начало конца Америки. Это первое. А Трамп, он пытался Америку сохранить. При Трампе производство начало возвращаться на территорию Соединенных Штатов из азиатских стран. При Трампе войска начали худо-бедно как-то выходить из горячих точек. Да? Вот вывод сегодняшних войск из Афганистана, это как бы начато при Трампе на самом деле. Вот. При Трампе была огромная помощь Украине, огромная помощь и военная, и, в общем-то, вот джавелины те же взять, да, они серьезно помогли однажды там. Вот. И деньги неплохие он подавал на развитие военной части Украины. Вот. А кто воюет, значит, Байден. Почему? Ну, у Байдена личный интерес, вот личная заинтересованность, потому что Трамп попросил Зеленского, чтобы он расследовал коррупцию с сыном Байдена, где он замешан. Там сколько-то, по-моему, 20 миллионов, что ли, долларов, сумма такая фигурирует. Вот. Потом, значит, кто еще? У нас, значит, Биг Фарма очень обиделась на Дональда, нашего Батьковича. Вот. Mm-hmm. Банкиры, кстати. Вот. Mm-hmm. Почему? Банкиры, потому что Трамп умудрился за свои 4 года немножечко-немножечко приструнить их и более или менее национализировать центральный аппарат банковский. Вот. Mm-hmm. Ну, Сорос, понятно, это леваки. Эти вообще против всех, им без разницы, с кем воевать, я так думаю. Они просто вот подняли волну и поехали. У них чем хуже, тем лучше. Но это вот мой взгляд, я не знаю, как. Согласны вы со мной?
Нет, но я думаю, что то, что и проявило за 4 года президентство Трампа, это то, что, во-первых, то, что сразу бросается в глаза, даже вне зависимости от ориентиров его политики, куда он вел там, вправо или влево, за Россию или против России. Я вот не из этих, как говорится, не из шкурных соображений это рассматриваю. Но, во всяком случае, это был президент, который таки большую часть решений принимал сам. Вот это необычно. Да, для, так сказать, американской системы. Хочу заметить, что для нынешней американской системы. Хочу заметить, что Байден, ну, он находится в известном таком физическом состоянии, в котором ему как бы трудно даже поддерживать какой-то такой острый прямой диалог, особенно если он длится длительное время. Ну, потому что, да, есть возраст, есть там другие какие-то характеристики, в общем. Конечно, он человек достаточно возрастной, и на этот возраст сказывается на всех по-разному. С другой стороны, и его предшественники, если подумать, да, но вот Обама, это был полностью манипулируемый человек. Это было понятно сразу. Его как бы избрали как черного, сразу дали Нобелевскую премию. И дальше он, так сказать, только озвучивал те мысли, которые рождались вот вокруг него, так сказать, в каком-то мозговом центре. В общем, короче говоря, был такой достаточно удобной куклой, которой можно было манипулировать, да еще показывать при этом, что вот видите, у нас тут цветные президенты возможны. Его предшественник Буш, ну, он прославился просто как дурачок. Он, наверное, он таким и был по жизни. Ну, человек, ну, как бы недалекий. И для президента страны кажется, что это, особенно такое, как Соединенные Штаты, что это очень так как бы неудобно, а оказалось, что отнюдь. Потому что если все равно тобой управляют, так сказать, какие-то там закулисные силы, кланы, так сказать, там, я не знаю, политические мафии, если угодно, то чем меньше соображает клиент, тем лучше. Потому что он будет как бы озвучивать то, чего вот в данный момент, до чего они договорились. И это, собственно, и по политике и Буша, и Обамы было видно. И вот Трамп своим появлением, он эту политическую традицию сломал. Причем сломал совершенно неожиданно. Должны были прийти такие же договорные фигуры. Вот. А он как бы ворвался в этот истеблишмент, уже как бы обросший связями, так сказать, коррумпированный там в нужной дозе и в нужных направлениях. И начал вот все это ломать. Я думаю, что здесь вопрос даже не в том, кому он гипотетически мог бы поспособствовать, но не поспособствовал, там, например, России там, или кому-то еще, а в том, что это ломало вот ту схему власти, в которую прижились и жили уже многие, и, так сказать, целыми поколениями, и как бы проросшие сверху донизу, так сказать, своими, ну, в общем, короче, как вот стая ворон, которая, так сказать, сидя на дереве, уже каждый знает свой шесток, кто кого старше, кто кого младше, вот, понимаешь, он как бы распугал эту среду. А если еще добавить, что от Соединенных Штатов это все как бы растет в мировом масштабе, то есть вот на Европу все распространяется, там, на западную и так далее, то это какая-то такая мировая политическая мафия, ну какая-то своего рода Коза Ностра, но только в политическом объеме. И если вдруг в ней, так сказать, вдруг выясняется, что может прийти какой-то парень со стороны и сказать там, кыш отсюда все, вот, я сейчас буду, так сказать, выполнять свои конституционные обязанности. Неважно даже, что он будет делать там, хорошо или плохо. Это ломает вот ту самую систему власти, на которой многие уже живут, жируют и десятилетиями это делают. Знаешь, поэтому я думаю, что главная вот проблема Трампа именно в этом. Не в том, что он вел какую-то неправильную политику, а в том, что он частично своим присутствием сломал, ну или во всяком случае надломил Вот. А если бы он еще и дольше остался на политической сцене, то он бы рисковал вообще серьезно повредить вот эту вот нажитую десятилетиями клановую политическую систему, причем в мировом масштабе. Вот поэтому, мне кажется, что основной принцип, смысл претензий к нему именно в этом. Не в том, что он конкретно там поспособствовал России. Ну, нельзя найти такого шага, чтобы он там что-то такое сделал, а что Россия бы сделала хорошо. Вот. Нельзя сказать, чтобы он совершил какой-то шаг, от которого Соединенным Штатам стало бы плохо. Ты совершенно справедливо сказал, что вот там придем в разросло там, производство, и, так сказать, безработица сократилась, и доходы увеличились. В общем, если бы не ковид, который ударил по всем, то у него бы результаты были совершенно впечатляющие по сравнению. То есть проблема-то даже не в этом, это все понятные вещи. Вот мне кажется, что она базируется именно в этой вот плоскости наступления на политическую мафию. И просто сейчас мы видим, каков ее масштаб, какие, так сказать, возможности она может задействовать. Знаете, вот так синхронно, например, осуществить там выступление американского генерала, тут же тебе подача из газеты «Гардиан», тут же сейчас еще чего-то подползет. Понимаешь, то есть такая комплексная атака со всех сторон. Пожалуйста, Игорь.
Я вот просто как раз по поводу мировой вот этой мафии. Это действительно штука очень серьезная. Это политики уже черт его знает в каком поколении, которые повязаны между собой, которые, задача которых только вот отнять и поделить внутри себя, не более того. Но я просто хотел бы предостеречь наших зрителей от чего. Сегодня вот в Ютубе особенно очень много роликов вылетает, где, значит, вот это некое мировое правительство, которое, значит, устраивает вот эти все безобразия на всей планете. Вот. И просто хотелось бы сказать, что вот, господа, если кто-то не поленится, когда вы такой ролик увидите, вот, вы посмотрите, о чем там речь. Вот, например, тот же самый приорат Сиона. Это же, в принципе, сейчас вот все на него списывают все грехи. Что это такое на самом деле? Это в 1956 году, значит, художник придумал интересную книжку, ну, как бы фантастическую буквально. Поскольку человек талантливый, значит, умудрился там подрисовать как под старину некоторые документы, и по его теории, значит, этот приорат Сиона якобы существует уже 1000 лет. На самом деле он существует с 56-го года, когда это все было придумано, и зовут этого товарища Пьера Плантар. Вот вам, пожалуйста. Вот. Просто очень удобно списывать свои грехи на кого-то, до кого нельзя дотянуться. Вот это вот в плане в международном. И самое важное про Трампа, он показал всему миру реальную стоимость Америки. Как только он сказал европейским союзникам по НАТО, что, ребята, давайте или вы участвуете на равных, или мы вас защищать не будем, и действительно перестал это делать, вот весь мир просто вздрогнул. Все поняли, что чем заканчивается. Единственное, кто отскочил, это Эрдоган. Ну, у Турции своя политика, свои региональные интересы, то есть они как-то с Америкой не очень пересекаются. Вот, а остальные все, в общем-то, ужаснулись. Согласны?
Ну, дело в том, что реальность, по большому счету, состоит в том, что, во-первых, защищать Европу-то не от чего. То есть на нее, ну, если не считать мигрантов, что это проблема как бы совершенно с другого боку, вот, на нее, собственно, никто нападать не собирается. То есть нет никакого смысла. И более того, в общем-то, во всех ведущих европейских странах это понимают. Это понимают и во Франции, это понимают и в Германии, так сказать, и лимитрофные страны, так сказать, это тоже понимают, и Южная Европа. Поэтому как бы вот это вот призрак коммунизма, которым пугали, так сказать, достаточно долгое время в течение холодной войны, он хотя бы имел под собой какую-то идеологическую подоплеку. Еще было понятно, откуда ноги растут, вот что как бы можно там спроецировать из, так сказать, действий большевиков начала 20 века на, так сказать, конец, сказать, вот опять тут придут, так сказать, опять тут начнут устанавливать у нас свои порядки. На сегодняшний день-то явно, что это не актуально. Собственно, это было не актуально уже даже в советскую эпоху, но этим можно было еще пугать. А сейчас этим уже и пугать нельзя. И поэтому вопрос о том, чего, собственно, НАТО защищает, ну, он реальный, он, так сказать, стоит ребром, а вы требуете там по 2% от бюджета. Ну, я понимаю, там прибалты они будут платить эти 2% только для того, чтобы над ними был там американский зонтик, потому что они, собственно, его, ну, вот как бы, так сказать, ручные собачки. Да? И они другой роли для себя не видят. Они как раз та самая муха, которая с головой не стала обладать. Она постоянно остается чьей-то жопой. Да? Вопрос только какого слона. Вот одного или другого. А дальше, так сказать, тут нет. Собственно, Украина для себя выбрала ту же самую роль. Так сказать, это свободный выбор, так сказать, политических элит. Они на большее не способны. Ну, может быть... привыкли уже за столетия, да, чтобы быть все время, так сказать, при ком-то, да, и только вопрос, так сказать, кто будет хозяин. Вот. Ну, а так-то, по большому счету, для чего нужно НАТО с этими 2%? Это для того, чтобы, ну, единственное, что остается из его цели, это вот втянуть его в какую-то авантюру, в которые могут, так сказать, втянуть его в Соединенные Штаты, например, да, или кто-то, так сказать, через Соединенные Штаты. Но эта авантюра в Европе, на самом деле, реально она никому не нравится. И поэтому, когда требуют выделять на это деньги, тем более в условиях бюджета, ковида, там всего такого прочего, конечно, это воспринимается болезненно не потому, что, ах, мы бедные, нас никто сейчас не, так сказать, защитит, да, а просто потому, что ставит сам по себе вопрос, а вообще мы здесь зачем? И на этот вопрос, в общем, все как бы боятся себе дать ясный ответ, во всяком случае, в Европе. Потому что понимают, что кроме интересов тех стран, которые сейчас задирают Россию, а они вот там, вот эти вот ее бывшие республики или метрофы, собственно, других таких задач-то у НАТО нету. Ну, вот Штаты втянули их в афганскую какую-то, так сказать, авантюру. Ну, Советский Союз воевал в Афганистане 10 лет, Штаты 20. Ну и чего за эти 20 лет? Ну ровно тот же самый итог. Вот все равно выйти, и даже я бы сказал не ровно тот же самый, а все-таки худший, потому что когда Соединенные Штаты выйдут, это правительство обвалится, ну, буквально в течение нескольких месяцев. Это уже сейчас очевидно. Уж коль скоро они взялись уже вывозить из Афгана своих, как бы, союзников, ну, скажем так, не союзников, а коллаборационистов, наверное, так это. Значит, они нисколько не сомневаются в итоге, так сказать, что это произойдет, когда войска оттуда уйдут. Европейские войска, кстати, уйдут еще раньше, да, должны быть. Поэтому, ну, собственно, ради чего существуют эти механизмы, которые Соединенные Штаты создавали всю холодную войну. Вот Трамп, собственно, именно об этом и ставил вопрос. Он как бы ревизовал ту систему, которая существовала до его появления на политическом склоне, и задавал, так сказать, простой вопрос. А вот это зачем? А вот мы за это платим с какой стати? То есть, что мы с этого имеем-то вот сейчас, в нынешних условиях? Вот это стал вполне прагматичный вопрос, собственно. И это, так сказать, ломало, собственно, целые политические кланы со своими устоявшимися семьями и со своими коррупционными связями. Потому что надо понимать, вот почему вопрос, допустим, НАТО такой острый. Да? Вопрос не в том, что на кого-то есть нападать или не нападать. Вопрос в том, чтобы вот эти вот политические кланы, они подпираются тем, что Эйзенхауэр называл военно-промышленным комплексом. Это, по сути дела, система государственных заказов, которая, так сказать, сыплется в сторону определенных корпораций, которые за счет этого живут, десятилетиями живут. И у них десятки тысяч рабочих, так сказать, научных сотрудников, естественно, менеджеров, естественно, владельцев и совладельцев акций на биржах. Ну, в общем, короче говоря, все уже, жизнь обустроена, так сказать, в течение многих десятилетий. И тут появляется некто, который начинает ломать, так сказать, ветки, на которых, собственно, сидит вот этот весь колосс, естественно, прикрытый политической верхушкой. Знаешь? А ведь такие же, так сказать, конструкции, они существуют и где угодно, там, по всей Европе. Ну, вот Германия этим, там, в силу ее положения после Второй мировой войны задействована в меньшей степени. Ну, вот я смотрю, например, во Франции, да, ну, вот военные расходы, там, вот спущена на воду новая подводная лодка. с атомным оружием. Все там хлопают в ладоши, ура, спустили. Ну, официальная часть. Кому она нужна? Ну, против кого она собирается действовать? Их еще три там есть, более старых выпусков. Но в целом это все против кого и как. Понимаешь? Она по большому счету нужна только для того, чтобы доказать, что а, у нас это есть, и б, это то, что, так сказать, в случае, так сказать, каких-то обострений, держаться от них подальше так, чтобы не быть втянутыми в новую войну. Вот она с одной стороны плюс, а с другой стороны очень, так сказать, минус опасный. Там есть, например, атомный авианосец Шарль де Голль, один. Один не первый, я имею в виду, а он просто один. Вот. Я его даже видел как-то в Тулоне, когда он совершал какие-то маневры, так сказать, в Средиземном море. Там не, он, у него там порт базирования, он выходит, так сказать, недалеко. Я знаю, что он постоянно ломается. Но это сложная вещь, авианосец вообще, конечно. Вот. Он даже, когда операция была «Буря в пустыне», он там, по-моему, до нее не доплыл. Так сказать. Он как бы шел на помощь, но не дошел. У него что-то сломалось, его, в общем, отконвоировали обратно. Денег стоит уйму. Да, вот как бы вклад сумасшедший. А использовать его как? По большому счету, тоже Трамп мог бы добраться, так сказать, и до более крупных глобальных вопросов. Ну, вот сейчас вот Соединенные Штаты, например, спускают на воду и начинают там испытывать вот этот свой новый авианосец Джеральд Форд. Их уже и так штук 10. Или около того. Но там часть выводится из строя, часть вводится там и так далее, и так далее. Но по большому счету они решают какую задачу? Вот чего? Вот при случае, если случится война в Ираке, где-нибудь его наказать? Ну, по-моему, для этого тогда и одного авианосца хватит, ну или двух, а 10 зачем? Ну, хорошо, они могут бороздить просторы Тихого океана и всем доказывать, что тут у нас самый большой флот. Ну, доказали, плавают. Ну, а дальше что им делать-то? Вот оборонять Тайвань, что ли, если нападет Китай, и вообще нападет ли он, если он уже бесплатно получил после долгих лет мытарства Гонконг и Макао там и все остальное, но, скорее всего, он с Тайванем поступит точно так же. Ну, логика подсказывает. А 10 авианосцев-то зачем? Они стоят, так сказать, умопомрачительных денег. Причем авианосец это не просто так, его поставил, построил и, так сказать, плавает. При нем должна быть целая эскадра, которая его окучивает, которая просто существует для того, чтобы этот авианосец плавал. Ну, как бы в безопасности. Ну и дальше, вот чего с этим всем делать. Понимаешь, вот для того, чтобы эта вся конструкция с чудовищным прожором денег существовала, должна быть какая-то политическая верхушка, которая это все должна прикрывать, говорить, я, это все правильно, да, давайте, там и так далее. Вот. И когда тут появляется вот такой удорающий субъект, который, так сказать, в ненужное место, время может задать ненужный вопрос. А вы что ими собираетесь, собственно, делать-то? Вообще вот так вот в современных условиях. Россию блокировать, ну где, со стороны Ледовитого океана это вообще не получится. Вот, со стороны, так сказать, Тихого, там тоже пока есть острова Курильской гряды, ну это дохлый номер. Пробраться через Японское море, ну это значит все равно, что пробраться через Балтийское море. Примерно по размерам они адекватны. Вот, но это просто ты под расстрел береговых батарей попадаешь, понимаешь, в современных условиях. То есть, а остальное это зачем? Вот бороздить просторы Индийского океана, там какие-то силы собрались, так сказать, жуткие, которых надо авианосными соединениями гранить. Уже даже опыт Вьетнама показал, что это все достаточно ограничено в своих возможностях. Понимаешь, то есть, вот он... Фактически Трамп, так сказать, как бы его ни критиковали, там, любители его или не любители, но вот он как бы зацепил вот эту вот мафию за ее чувствительное место самое. И, так сказать, я думаю, что она содрогается в первую очередь от этого. Что ты думаешь, Игорь?
Вы все правильно сказали по поводу содержания этих авианосцев. И вы же сами ответили на этот вопрос в самом начале. Это нужно для того, чтобы воровать, воровать и воровать. Кто-то на этом наживается. Действительно, на сегодняшний день блокировать чьи-либо берега, если это государство имеет хоть небольшую какую-то армию, ну, я не скажу, что в Китае очень мощная армия. Она огромная, но она... Нет, старое вооружение. Вот. Сегодня на береговых батареях пушков нет. Сегодня ракеты. И эти ракеты, то есть ближе, чем на 500 километров, она накрывает все. Вообще все. Вот. Поэтому как бы береговые операции могут быть успешными только действительно против Ирака, против, скажем, Ливии. Ну да, это вот совсем нищие страны. Но опять же, если бы, скажем, Россия помогла этой же Ливии в свое время, когда туда вот французы подошли, ну, наверное, этот, как его там, Каддафи, то он и сейчас бы жив был.
Да, в общем, да. В общем, да. И поэтому, понимаешь, это же, ну вот я просто затронул самую чувствительную сферу, это военные расходы, но они же авианосцами не ограничиваются. Там есть такие панамы, скрываются, но я имею в виду в плане аферы, да, которые просто на сегодняшний день, ну вот как бы даже в американской действительности расследовать некому. Вот, и как бы никто об этом даже не заикается. А Трамп был способен на это, на то, чтобы заикнуться. Ну, мне все время нравится афера с бомбардировщиками-невидимками, так называемыми Б-2, которые когда-то планировались для того, чтобы невидимыми долететь до Советского Союза и сбросить бомбу. По ходу движения выяснилось, что ну, не выйдет это никак. Поэтому их все собрали на острове Гуам. И они вот там в отдельном виде, так сказать, базируются, как бы вот непонятно на предмет чего. Их там, по-моему, около 20 штук, и каждый стоит примерно как полавианосца.
18 штук.
Ну, это уже 18. Сколько осталось, там катастрофы были, там то все, сюда. Вот. И каждый из них стоит как полавианосца. Ну, это понятно, если такое бесхвостое сооружение типа блина, там или крыла, так сказать, там пробует летать, то им надо кучу электроники для того, чтобы это все удержать в воздухе. И то не всегда получится. То есть резонный вопрос, а эти вот эти вот бабосы, они затрачены на предмет чего? Вот его никто не задает. Просто затрачены и затрачены, ну и хорошо. И таких, так сказать, панам там на самом деле куча. И поскольку это вот как раз и есть основная часть сегодняшнего военно-промышленного комплекса США, все остальные производства, они более или менее, так сказать, на рядовом уровне экспортировали. В Китай в тот же самый, так сказать, Юго-Восточную Азию, оставив у себя вот только эту вот ключевую военную технику. И каждый раз, так сказать, поэтому... Когда Трамп пытается возвратить какое-то, допустим, мирное производство, что он пытался делать на протяжении 4 лет, он, в общем, поставил себе эту задачу, это ставит сразу вопрос о том, а как теперь будут перераспределяться государственные средства. Не останется ли нам чуть меньше из-за того, что, так сказать, государство начнет вкладывать их в какие-то другие проекты. На уровне хотя бы инвестиций, на уровне, так сказать, приподнимания вот этого производства и так далее. И поэтому я думаю, что он сам по себе, независимо от России, он представлял для себя страшное оружие против вот нынешней политической системы Соединенных Штатов, да и всего западного мира. И поэтому его вот так усердно сейчас травят, то есть... С явной целью, ну, за 4 года, пока Байден, так сказать, еще жив, просто аннигилировать. То есть, просто совсем свести на ноль. Я не знаю, выйдет ли из этих американских генеральских размышлений, допустим, в итоге обвинение его в очередной раз, так сказать, в том, что он собрался совершить государственный переворот, там, со всеми следствиями, там, новыми спецпрокурорами, там, прочее, прочее. В общем, короче говоря, вот его собираются как бы на нервной почве измотать, по-моему, достаточно обстоятельно. В всяком случае, вывести его в недееспособное состояние, чтобы у него и о президентстве больше и мыслей никаких не было. Ты как думаешь?
Я абсолютно. Я вот поэтому и сказал в начале передачи, что топить его будет Байден именно из личных интересов. Все остальное он действительно просто перетряхнул. Он показал миру реальную стоимость Америки. Он начал возвращать экономическую мощь Соединенных Штатов, финансовую мощь Соединенных Штатов. Кстати говоря, военную мощь он не убавлял. Он не урезал военный бюджет. Вот, то есть среди военных у него врагов нет, на мой взгляд. А по поводу вот этих самолетов, про которые вы сказали, там ведь не только самолеты. Самолеты, значит, серия подводных лодок из 8 штук, тоже с одним небольшим дефектом, ну, то есть, как бы они были рассчитаны на то, что она нырнула и никто ее не видит, на самом деле она даже нырнуть толком не может, вот. Потом вот эти современные эсминцы у них, которые вот уже там 32 века, в общем, по сути, да, красивая штука, но опять же недоработка и очень маленькая недоработка. То есть везде вот в этих вот инновационных технологиях есть одна ключевая недоработка, в которую, скорее всего, все уже придумано и все уже стоит на готове, ежели что. Но туда можно качать, качать и качать деньги, потому что здесь уже миллиардов там 100 потрачено, скажем. Ну что вам, еще десяток жалко, что ли? Давайте мы сейчас тут все быстренько порешаем. Это вот, на мой взгляд, это для этого сделано. Опять же, для распила. Они, не потому, что они не могут это сделать.
Я думаю тоже, что это для распила. Так сказать, ты совершенно верно поднял эту мысль, потому что еще по итальянской строительной мафии старо-прошлого века известно, что самые лучшие проекты для хищения, да, это инновационные проекты. Потому что никто не знает, сколько оно стоит. Вот, ну вот ты делаешь что-то новое. Вот эсминец, который будет там стрелять какими-то электромагнитными пушками, ну, электромагнитными снарядами, например. Ну, нету их, этих снарядов. Сколько они стоят, а фиг его знает. Вот изучаем идею, очень такая прогрессивная, понимаешь? И в этом можно вваливать, так сказать, миллиарды легко и свободно, потому что аналога-то нет. Ты, во-первых, раздуваешь грудь и говоришь, да вот я тут создаю такое, чего нет ни у кого. А с другой стороны, очень удобная тема, понимаешь, сколько туда не влил, понимаешь, что ты... Конгрессмены, эти сенаторы, в конечном счете, несмотря на свой даже специализированный образ, лохи. То есть им можно впарить, в общем-то, так сказать, любую тему, вот, обосновав это каким-то псевдонаучным аргументарием. И как следствие, ну, это идеальная машина. Она отлажена уже, она как бы функционирует десятилетиями. И, конечно, вот ставить сюда какого-то, так сказать, ревизиониста, который все это осмотрит критическим углом, он не обязательно должен сокращать военный бюджет. Он должен просто время от времени задавать вопрос, а это зачем? А это вот чего? Это сколько? Понимаешь, хотя бы с точки зрения рационализации. Конечно, это в этом смысле страшное оружие. А кроме того, не надо забывать, и в общем это я уже считаю наибольшей заслугой Трампа вот с мировой точки зрения. Он, конечно, обличил механизм американских выборов. То есть до него уже было понятно, что там что-то не все так гладко. Но это было на уровне понимания. Так все остальные, когда, так сказать, сторона, обе проигравшие стороны, как бы проигравшие и победившие жмут друг другу руки и говорят, у нас все отлично, мы совсем согласны. Вот до этого момента, хоть и были сомнения, но было как бы, ну, раз обе стороны согласны, ну, что ты тут можешь противопоставить. А тут появилась ситуация, когда как раз одна из сторон не только не согласна, но и начала обличать и показывать, как именно это все происходит. Причем это все было все-таки привлечено и камеры к этому внимания, и какие-то фиксации все-таки этого совершалось. Вот. И поэтому, конечно, то, что американские выборы являются очень таким тухлым делом, совершенно непрозрачным и с механизмом манипуляции, который, в общем-то, по большому счету, по-другому делаются, более примитивно, я бы даже сказал, но вполне сравнимы с центразбиркомовскими. На их фоне центразбирком России, и это может быть самое существенное, помощь, которую Трамп мог оказать режиму Путина, мог, как говорится, вытереть пот со лба и сказать, да что вы к нам пристали с нашей газ-выборы? Вы посмотрите, что там в Штатах-то делается. И действительно делается. И, в общем-то, и сами американцы это понимают и признают. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, даже с мировой точки зрения, я думаю, Трамп, конечно, оказал, так сказать, очень серьезное влияние на эти процессы, которые... Кстати, там уже 17 штатов приняли решение об изменении избирательного законодательства. Вот как бы по мотивам всего того, что произошло на выборах. Ну, непонятно как еще, потому что у каждого штата свое. Каждый сам выбирает для себя, так сказать, избирательные правила и по неким общим так, федеральным лекалам, скажем так, что надо избрать такое-то количество депутатов, но процедуру избрания каждый штат формирует самостоятельно. Это особенность американской системы, и поэтому ее очень трудно зацентрализовать в этом смысле. Но так или иначе, 17 штатов уже все-таки, это треть, считайте, приняло решение о том, чтобы свою систему изменить, исходя из того, что произошло на последних выборах. Это не самые приятные новости, так сказать, для демократов, потому что им бы хотелось, чтобы все осталось так, как есть, приработалось уже. Вот. Тем более с экстраординарными изменениями там, вследствие коронавируса. Да, пожалуйста, Игорь.
Валерий Марсович, вы вот тут одну маленькую-маленькую ошибочку сделали. Ее делают, в общем-то, 99% населения мира. Соединенные Штаты Америки – это объединенные государства Америки. То есть, каждый отдельный штат – это отдельное государство. Но в рамках союза федерального, где есть вот федеральная власть, она влияет только на взаимоотношения между штатами и общую охрану территориальных границ. Как бы. Вот это все. А так это отдельное государство внутри вот, ну, континента, скажем так. Кстати говоря, сюда же можно, если мы возьмем экономические, миграционные потоки и прочее, сюда же можно смело приписать и ту же самую Мексику, и ту же самую Канаду. То есть это вот единый континент получается. То есть здесь именно вот поэтому у каждого штата своя конституция. Потому что слово «штат» с английского языка – это и есть государство.
Государство, да. Нет, я совершенно с тобой согласен. Может быть, я просто не так выразился для того, чтобы меня как бы не так поняли. Я просто пытался сравнить это с европейской действующей системой, потому что мы привыкли все-таки Соединенные Штаты как единый объект внешней политики и оборонной политики считать единым государством. Хотя внутри там, конечно, структура гораздо более, то есть гораздо сильнее отличается, так сказать, от любой европейской страны, которая просто в историческом плане гораздо более централизована в силу, так сказать, того, что и выпало, так сказать, в своей собственной истории. Может быть, к вопросам перейдем? Ты не против, Игорь?
Да, можно.
Так, ну тут у нас много как бы противников Трампа. Во всяком случае, много вопросов от противников Трампа, я так понимаю. Вот, например, ну это наш старый слушатель, Ирна 785. А вы думаете, Трамп реально все годы платил налоги? Он не вывесил ни одной декларации с его налогами, однако обещал это сделать. Вы знаете, с моей точки зрения, вот платил он или не платил налоги, или в каком именно объеме, это, я понимаю, там и преступления по американским законам, и вообще как бы неморальное поведение, поскольку налоги обязаны платить все. Но основные, скажем так, основная суть деятельности Трампа на посту президента не в том была, чтобы уклониться от уплаты налогов. Вот ему сейчас пытаются, так сказать, какие-то собак на него навесить, в частности, по уплате налогов. И я готов согласиться даже с тем, что, может быть, он там что-то подмухлевал. Как делают, кстати, ну, значительная часть миллиардерствующего населения Америки. И не миллиардерствующего тоже. Вот. То есть, если они имеют возможность чего-то себе, так сказать, там списать, не дописать или так далее, в общем, это частая ситуация достаточно в Соединенных Штатах. Но претензии к нему не из-за этого. Вот понимаете, если говорить, что вот Трамп, как бы, все бы с ним хорошо, вот если бы он налоги заплатил честно, и декларации все опубликовал. И тогда бы к нему вообще претензий не было. Самый лучший президент. Ведь проблема-то не в этом. Проблема не в том, платил он или не платил налоги, или в каком объеме. Кстати, это только подозрение, а не доказательство. Да? А в том, что он занимался как раз другой деятельностью, о которой мы как раз вот с Игорем сейчас и говорили. А налоги это уже до кучи. Но точно так же на него, я думаю, навешивают или навешивают каких-то русских проституток, которые якобы есть компромат. И этот компромат, если он будет опубликован, то узнают, что надо же, что Трамп в отеле Балчук там в 1900-затертом году кого-то трахнул. Блин. И что должно произойти? Понимаете, на фоне всех тех секс-скандалов, которые уже были, есть и будут, это какое-то детство, что ли. А уж тем более предполагать, что Кремль, где-то имея эти записи, да, вот всерьез кого-то этим может запугать. Ну, это фигня. Это на сегодняшний день это просто уже анекдот. Тем не менее, этот анекдот тоже используется. Чем он, собственно, хуже истории с налогами? Пожалуйста, Игорь.
Я думаю так. Здесь наши слушатели не очень, наверное, вникают в законодательство Соединенных Штатов. Там неуплата налогов – это самое страшное преступление. Аль Капоне не смогли посадить за сотни убийств. Но посадили за неуплату какой-то там мелочи буквально. Причем на всю жизнь. То же самое с Трампом. Плюс, когда у них человек становится президентом Соединенных Штатов, по закону он обязан передать в доверенное управление кому-то все свое имущество практически. То есть пока он президент, он фактически нищий. Вот он кроме своей зарплаты ничего не получает. А с зарплаты он налоги тоже не платит, потому что они как бы сразу отсекаются на уровне выдачи. Вот. И, соответственно, предъявлять ему претензии за то, что он не платил налоги, пока был президентом, но это просто нереально. Если бы он не заплатил налоги до того, как он был президентом, он бы не стал президентом. И третье, а с какой суммы он должен заплатить налоги? По американскому законодательству налоги платятся от того, что ты заработал, да? А не от того, что ты подержал в руках. А у нас, вот особенно демократы этим грешат, они говорят, вот Трамп там, значит, получил за сделку, скажем, там 100 миллиардов долларов. Хорошо, получил. А сколько он потратил на этой сделке? 90 миллиардов. Значит, он должен заплатить налоги с 10 вот с этих, а не со всех 100. А вот об этом все умалчивают. И здесь вы правильно сказали. Неважно как, важно размазать. Вот примерно так.
Ну, нет, ну более того, есть очевидная вещь, да, что декларации Трамп ни одной не опубликовал, допустим. Но в налоговое ведомство-то он их сдал? Да. Сдал. Хорошо. Это налоговое ведомство к нему претензии имеет?
Нет.
Не имеет. Далее, вы вот доказываете, что он там чего-то не доплатил. Ну, а что же это ведомство расследование не учинит? Оно же так уже и спецпрокуроров нанимали по всяким случаям, там и русских шпионов, и все прочего. Ну, вот это вот налоговое расследование, это вообще как нефиг нафиг. Особенно сейчас, когда он не президент. Вот взял он, не опубликовал. Ни одной. Вот постеснялся, вот не посчитал нужным. Кстати, его личное право. Обещал, но не выполнил. Допустим, верю. Ну так налоговое ведомство-то где? Оно вот и должно его прищучить там за то, что он не доплатил декларации. Или налоговое ведомство сплошь из сторонников Трампа состоит. И именно поэтому они вот не открывают против него расследования, мерзавцы такие. Ну, значит, налоговое ведомство, наверное, должен тогда Байден разогнать и пригнать туда настоящих налоговиков, которые поднимут эти декларации и таки найдут, где он не уплатил налоги. Я думаю, что если бы это было реально, то это Байден с компанией занялись бы этим среди первых вот этим вопросом. И не мучились бы какими-то русскими шпионами, а сразу бы сказали, вот, да он вообще ворюга, понимаешь, ему там в тюрьме сидеть, понимаешь, а не президентствовать и так далее, и так далее. Но это же нет ничего. Поэтому, ну, давайте отличать все-таки вот пропагандистский флёр, так сказать, от реальности. Реальности нету. Тут, кстати, еще вопрос. Именно при Трампе большие корпорации получили самый большой урез налогов, а их владельцы миллиардеры, так же, как и сам Трамп, их не платили. Например, Джозеф Безос, самый богатый человек, ничего не платил. Вы знаете, ну вот опять тот же самый вопрос, те же яйца, как говорится, но только в профиль. Трамп срезал налоги на корпорации, предполагая и обязывая их в некоторых случаях вкладывать деньги внутри Соединенных Штатов, а не экспортировать производство. То есть создавать рабочие места. Вот делали это он специально для того, чтобы миллиардеры стали богаче, или все-таки преследуя национальные цели так, как он их себе видел. Вот давайте об этом спорить. У меня все-таки впечатление такое, что ему вот как бы чужие миллиарды были тем более пофиг. Так сказать, если уж со своими, так сказать, он расстался до некоторой степени легко, отдав их, во-первых, в управление на время своего президентства, а во-вторых, потратив немало денег на президентскую кампанию, которую он финансировал сам, что тоже существенно. Понимаете? Вот Трампа никто не обвинит в том, что он спонсоров каких-то там привлек из коррупционных целей. Вот Байден это может. И до него там Обама тоже может. А Трамп, он человек самодостаточный. Он разорялся, он снова наживал свои миллиарды, но де-факт, что он финансировал себя сам. Поэтому сказать, что вот он ничего не платил и сделал это для того, чтобы он и другие его дружки ничего не платили. Но снова, если это незаконно, ну где налоговое ведомство-то с его, так сказать, налоговой полицией, которая вот всех этих дружков и вот самого Джоуса Безоса, так сказать, должно привлечь за то, что он вот ничего налоги не платит. И как это так получается? Вот вы все знаете, наверное, все Соединенные Штаты знают, что Джозеф Безос не платит налогов. Самый богатый человек. Вот прямой вопрос налоговому ведомству. А как это так получается? Ну, наверное, у него есть какой-то ответ. Его тоже неплохо бы процитировать, если уже задают такой вопрос. Пожалуйста, Игорь.
Ну, на мой взгляд, здесь я с вами согласен абсолютно, потому что снижение налогов как раз приводит к тому, что возвращаются назад производства. Они ведь выехали-то в Азию из-за чего? Из-за высоких налогов, из-за большой стоимости рабочей силы. Но это не очень выгодно на самом деле. Люди везде устроены одинаково. Обратите внимание на наших товарищей миллиардеров, тех, которые занимаются производством любым. Ведь был случай, когда производство чего там? Комбайнов, по-моему, да? Mm-hmm. Да, комбайнов. Путину показали, что в Канаде это на порядок дешевле завод и на порядок больше прибыль. Причем, если эти комбайны продавать здесь, в России. То есть, вот вам, пожалуйста, пример налогов. Вот так ими играют. А уж, как говорится, кто там, миллиардер или не миллиардер, ну, я просто предложу, скажем, вот завтра пойду в магазин, предложу грузчику из магазина построить вот здесь где-нибудь комбинат, скажем, по производству, ну, не знаю, двигателей внутреннего сгорания. И посмотрю, как у него это получится.
Вот. Нет, ну, я лично как бы специальным защитником миллиардеров не являюсь. Тут, кстати, последний вопрос из этого. И самое главное, Трамп это поощрял. То есть то, что другие не платят налоги, прикрывал других миллиардеров, как и он, сам от уплаты налогов. Вот, понимаете, ну, для себя хотя бы вот прикиньте логическую схему. Вот если бы Трамп, вот, так сказать, руководствовался такой животной мыслью заработать как можно больше миллиардов, хотя я лично не понимаю вообще этого, потому что, ну, понятно, что уже дальше проесть невозможно ничего, да, так сказать, все жизненные блага ты себе обеспечил, а дальше у тебя 2 миллиарда, 3 миллиарда, 5 миллиардов, 20 миллиардов, это уже несущественно. Это как бы объем тех задач, которые дальше ты будешь решать при помощи этих миллиардов, и они у тебя будут так или иначе крутиться в деле. Поэтому вот если это все взвесить, то подумать, вот если Трамп, тем не менее, озаботился вот чисто целью, так сказать, увеличить количество своих миллиардов, это была главная его задача, и он за этим шел вот на пост президента Соединенных Штатов. Если да, то он приобрел головную боль и выполнил явно прогарную задачу, потому что перед тем, как быть избранным, он все-таки на эту должность затратил энное количество своих миллиардов, вот как раз просто для того, чтобы избраться. И за то время, которое он в ней пробовал, ну, вряд ли он то, что он, так сказать, затратил, отбил хотя бы с точки зрения чисто финансовой. Понимаете, то есть там затратил, там, скажем, 1,5 миллиарда на избирательную кампанию, ну и получил на этом 2. Типа, так сказать, у меня там полмиллиарда прибыли. Вот мало-мало кто может обвинить в этом Трампа. Поэтому я думаю, что к нему можно адресовать те или иные, так сказать, недружелюбные обвинения. Хотя я сам не отношусь к его друзьям. Но хочу сказать, что его-то сейчас вот прессуют не за это. Его прессуют не за то, что он как бы не доплатил налоги. Или за то, что он снизил налоги на корпорации. Вот совершенно, совсем не за это. Его прессуют вот за то, что ему сказали, что он готов военный переворот был организовать. Тут, кстати, генерал назвал его вторым Гитлером, так, между прочим, да, чтобы было, так сказать, ясно, да, как обстоят дела. То есть ему клеят лейбл такого, знаете, нового фюрера Америки, вот, который вообще тут, так сказать, от нацистов уже просто на один шаг. Фактически его новая итерация. Вот такой ему облик создают. Но это же не за то, что он не платил налоги. И не за то, что он снизил их на корпорации. Понимаете, явно претензии к нему находятся в другом ключе. Поэтому, ну, давайте все-таки отделять как-то мух от котлет. Да? От реальную деятельность, от того, в чем пытаются обвинить для того, чтобы эту реальную деятельность прикрыть. Пожалуйста, Игорь.
Ну, я так думаю, что вот, Валерий Марксович, когда у вас будет фамилия не Смирнов, а Сечин, тогда вы поймете, для чего нужен очередной миллиард к еще там уже сколько-то там сотням. Вот. А по поводу того, что он прикрывал других миллиардеров от уплаты налогов, ну, президент, который показал всем своим вот срокам президентства то, что он, в общем-то, переживает за Америку, он принимает законы, которые идут только на пользу Америки, и блокирует законы, которые как бы противоречат интересам Америки, то есть который поставил Америку превыше всего, вдруг самостоятельно вот так на ровном месте лишит ее, ну, как бы государственный аппарат денег. Ведь откуда берутся деньги на тот же авианосец, на тот же самолет? Ну да, часть разворовывается, но все-таки самолет есть. Пусть плохонько летает, но он таки есть. Вот авианосец еще пока на плаву, там подводная лодка где-то тоже ныряет, не знаю. Может, крабов ловит, тоже бизнес. Вот. Поэтому это вопросы не те. Я бы вот по этим вопросам лучше бы к Рогозину обратился, к нашему. Вот. Или к Шойгу, например. Почему у нас нет ни одного авианосца? Почему у нас вместо космодрома еще до сих пор строительная площадка? Вот. И за что он так что утопил? Он так и не рассказал. Он что, в Герасима играл, что ли? Не знаю. Кстати, как звали собачку-то, надо бы узнать. Ну, это вот мое мнение.
Она отдышалась. Там надо понять. Ее не утопили. Ее дали подышать водой и показали, что это возможно. Так, еще один вопрос. Что вы думаете про недавний случай с президентом Гаити? Что это было на самом деле и для чего? Как ты думаешь?
Я немного знаю информации по этому инциденту. Ну, я знаю, что его убили. Жена, по-моему, сильно ранена, тоже вроде погибла. Вот. Но нет, по факту это...
Не погибла. Выжила. Она, более того, она как-то была, будучи сильно раненой, но я уже видел ее там по Евроньюс опять, она и выступала уже, так сказать, с трибуны импровизированной. То есть, как-то она сильно ранена оказалась, но через несколько дней так оклемалась там совершенно до жизнеспособного состояния.
То есть, так, ну, слухи были... Из того, что я знаю, я свой вывод сделал такой, что это какие-то действительно полузаконные организованные группировки решили показать свою власть небольшим вот правителям небольших стран, по сути так. Ну, это мое мнение. Просто я действительно не вникал в этот вопрос.
Ну, вы знаете, вообще Гаити, так сказать, страна сильно коррумпированная. И, насколько мне известно, там серьезно завязанная на наркотрафик. Не из-за потребления населения местного, а просто в силу своей коррумпированности, там достаточно хорошо с организованной преступностью, а там она является, так сказать, неким транзитным коридором, одним из каналов, так сказать, доставки вот наркоты. Поэтому там как бы борьба интересов достаточно жесткая. И этот президент, надо сказать, что у него уже был в прошлом году некий такой конфликт на законодательном уровне. Дело в том, что там они заспорили как-то о сроках окончания его полномочий. И президент, там что-то было, там у него то ли инаугурация, так сказать, была на год позже, чем он реально пришел к власти, то ли еще чего-то. Но, во всяком случае, президент не согласился с тем, что он должен прекратить свои полномочия. И он как бы продлил их еще, то есть не продлил, а считал, что они истекают еще через год. Ну и вроде бы, так сказать, на этом все согласились. Ну не то, что согласились, а как бы вынуждены были принять. Но, видимо, какие-то недорешенные счеты остались. Я лично думаю, что, конечно, что это чисто мафиозная, так сказать, такая разборка, связанная с переделом, так сказать, сфер влияния, интересов, контролем над финансовыми потоками. Потому что сам президент, он выглядел так себе достаточно интеллигентно, но это не значит, что он не понимал гаитянскую действительность и что там и как вращается. Так что я думаю, что, скорее всего, это связано с организованной преступностью. Не думаю, что... То есть там нет какого-то такого политического подтекста, что он там был каким-то отъявленным марксистом или наоборот там каким-нибудь сторонником рабства. То есть это вот совершенно не про то. Значит, скорее всего, это финансовый конфликт, финансовые разборки. И учитывая там массовое влияние колумбийцев, так сказать, колумбийцы все-таки, так сказать, из такой наркопроизводящей страны происходят, прямо скажем. Вот, то вполне, скорее всего, это связано именно с этим. Ну, там кокаин, так сказать, их как бы продукт.
Ну, главный, вот, Валерий поэтому... Марксович, вы мои догадки подтвердили полностью практически.
Так, ну и последний вопрос тебе, Игорь. Согласен ли с Валерием, что война в Афганистане была большой ошибкой для Советского Союза? Надо ли было так убивать Амина? И неужели высшие лица Союза не предвидели печальных последствий? Проанализируйте, что вы думаете?
Ну, на мой взгляд, война в Афганистане была действительно большой ошибкой, потому что в любом случае торговать намного выгоднее, чем воевать. Какие интересы мы там преследовали, непонятно. Зачем мы туда залезли, тоже непонятно. Это действительно непонятно, потому что есть много других способов, которые Советский Союз тогда в принципе уже использовал, тем более, что мы с Афганистаном-то врагами не были, мы же дружили там с Амином, с тем же, вот до него, то есть... Вообще какая-то глупость, ну, такое ощущение, что может им, не знаю, укол какой поставили, что ли, всему этому правительству. Плюс, кстати говоря, насколько я знаю, Брежнев-то не очень-то хотел туда влезать. Поэтому я говорю, это была действительно большая ошибка, и она была абсолютно лишняя.
Я, поскольку здесь мое мнение как бы за меня уже сформулировали, я, естественно, тоже считаю это ошибкой, но я просто хочу напомнить, при каких обстоятельствах она возникла. Сейчас эти обстоятельства уже стерлись из памяти. Дело в том, что тогда афганские коммунисты, а там было две фракции коммунистической партии, так отчасти соперничающие между собой, убедили как бы Советский Союз поддержать их в свержении королевского режима. Вот при короле там было все спокойно. А потом уже начали враждовать между собой, откуда, собственно, вот этот конфликт Амина, Тараки там и так далее. И поэтому, вот оказавшись втянутыми в эту историю, с поддержкой, собственно, коммунистического, как бы братского движения, да, вот, в результате вот, дело дошло до военного вторжения, которое было в этом контексте Афганистана, безусловно, ошибкой. Надо было хотя бы историческую линию посмотреть. Но это, об этом вопросе мы уже говорили. А сейчас спасибо вам большое за то, что вы участвовали в нашей передаче. И до будущих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
Спасибо всем. До следующих встреч.